Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Ситуация на российско-украинской границе, судьба так называемого гуманитарного конвоя с российской помощью Донбассу и свидетельства иностранных журналистов на месте событий о переброске российских войск на Украину минувшей ночью. В Донецке сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики взяли в заложники художника, прославившегося стрит-артом, высмеивающим лидером сепаратистов. С сегодняшнего дня Россия запрещает ввоз украинского алкоголя. Какие пивные марки исчезнут с полок российских магазинов и насколько болезненными для России могут оказаться аналогичные ответные санкции Украины? Ялтинская речь Владимира Путина. Западные СМИ видят в словах российского президента примирительные ноты, но в целом воспринимают их со скепсисом. А также обвинение в незаконном иностранном финансировании против регионального отделения ассоциации «Голос», последствия так называемых продуктовых санкций для российской розничной торговли и конец базара Обамы в Кабуле. Сегодня Министерство иностранных дел Украины распространило срочное заявление о том, что Москва и Киев достигли технических договоренностей для отправки гуманитарной помощи из России на территорию Донбасса. Сообщается, что российская сторона согласилась с тем, что пограничный и таможенный контроль, а также оформление гуманитарной помощи будет проходить по украинскому законодательству. Контроль будут осуществлять уполномоченные органы Украины при содействии представителей Международного Красного Креста и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По сообщениям украинских средств массовой информации, уже около 10 часов утра на пункте пропуска Донецк с российской стороны, российско-украинской границы, началась таможенная проверка и оформление гуманитарного груза, прибывшего туда накануне. По данным пресс-центра украинской антитеррористической операции, с украинской стороны груз проверяют 59 специалистов, представители государственной пограничной службы и 18 сотрудников таможни. По предварительным договоренностям, этот груз проследует на Луганск, сообщает пресс-центр АТО. По сообщениям журналистов, которые находятся возле пропускного пункта, грузовики с российской гуманитарной помощью для Украины оказались полупустыми. Ранее украинская сторона заявляла, что не примет гуманитарную помощь от России, а примет ее только от Красного Креста. Вместе с этим за минувшую ночь корреспонденты иностранных изданий, работающие в районе российско-украинской границы в Ростовской области, стали свидетелями переброски военной техники из России на Украину. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
Так называемый гуманитарный конвой из России, который, по заверениям российских властей, везет на восток Украины помощь местным жителям, находится на пункте пропуска Донецк на российско-украинской границе. По предварительным данным, после проверки, которая может продлиться около недели, груз последует в Луганск, сообщают украинские СМИ. Ранее МИД России распространил информацию, что в составе груза 69 комплектов электростанций, 400 тонн круп, 340 тонн мясных консервов, 300 тонн соли, 100 тонн сахара, 60 тонн молочных консервов, около тонны чая, почти 700 тонн воды в бутылках, 62 тонны детского питания, 54 тонны медицинского имущества и 12 тысяч спальных мешков. Гуманитарный груз из России, несколько раз терявшийся по дороге в Донбасс, наконец-то достиг цели. Ранее СМИ активно обсуждали, что же действительно находится внутри белых КАМАЗов под российскими флагами. О том, что происходит в пятницу на пропускном пункте Донбасс, Радио «Свобода» рассказал репортер московского бюро газеты «Нью-Йорк Нью-Йорк Таймс» Эндрю Рот.
Вы знаете, вот мы были на КПП в Донецке, где-то, и мы поехали сюда по информации, что там находятся сейчас где-то пограничники или представители украинской власти, чтобы проверить гуманитарный груз на восток Украины. И, честно говоря, вот с нашей стороны мы там ничего не видели, что касается именно представителей украинской власти. Там... Пока мы там стояли, мы разговаривали с людьми, которые переходили границу. Они говорили, что, в принципе, с другой стороны стоят ополченцы из Луганской Народной Республики. Там сейчас не находится вот этот пост под контролем украинской власти. Некоторые говорили, что не выпускают мужчин, другие говорили, что выпускают всех. А никто не видел именно тех людей, тех представителей украинской власти, которые там якобы находятся сейчас.
Проходила информация, что грузовики якобы полупустые. Вы можете это опровергнуть или подтвердить?
Да, мы смотрели там за эти два дня в 6 грузовиков. Некоторые довольно пустые, некоторые полностью загружены. Они это объясняли тем, то они хотели то ли вот не слишком много грузов как бы в одном грузовике перевозить, или тем, что некоторые грузовики находились там типа поддержку остальных. Это как они это объясняли, но да, вот это вызвало у некоторых сомнения, то, что ты входишь в какой-нибудь грузовик, и там 10 тонн, например, гречки, но это не очень много по сравнению с размером полной машины.
Это был репортер московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Рот. Ранее власти Украины отказывались принимать гуманитарную помощь России только при посредничестве Красного Креста. Накануне вечером представители Красного Креста сообщили, что в Ростовской области состоялась первая встреча их представителей с российским гуманитарным конвоем. По сообщению корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко, в пятницу МИД Украины распространил заявление. В нем говорится, что Москва и Киев достигли ряда технических договоренностей для того, чтобы перевести гуманитарную помощь России на территорию Донбасса.
Министерство иностранных дел Украины распространило срочное заявление. В нем говорится, что Москва и Киев достигли ряд технических договоренностей для того, чтобы перевести гуманитарную помощь России на территорию Донбасса. В частности, как сообщается, российская сторона согласилась с тем, что пограничный и таможенный контроль, а также оформление гуманитарной помощи будет проходить согласно законодательству Украины, и контроль будут проводить уполномоченные органы Украины при содействии представителей Международного Красного Креста и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И помощник председателя Государственной погранслужбы Украины Сергей Астахов уже заявил, что оформление российской гуманитарной помощи будет происходить не в пункте Изварина, а в пункте пропуска Донецк. Это российский пункт пропуска в Ростовской области. Именно в этот пункт пропуска уже отправились сотрудники украинского пограничного ведомства и государственной таможенной службы. Все гуманитарные грузы будут доставляться в места назначения, которые сейчас находятся под контролем боевиков, исключительно представителями Международного Красного Креста. И эта же организация будет решать все вопросы, связанные с хранением и распределением поступаемой помощи жителям Донбасса. Ну и в Киеве подчеркивают, что Международный Красный Крест получил от российской стороны так называемую спецификацию на документы о гуманитарном грузе. Это было основное требование Красного Креста для принятия этой гуманитарной миссии под свое покровительство. И очевидно, что разрешить ситуацию с российской гуманитарной помощью удалось после состоявшихся накануне в Киеве переговоров с властями Украины, руководителя операционного отдела Международного Красного Креста по Восточной Европе и Центральной Азии Лорана Корбе. Ну и следует также сказать, что украинские власти организовали и собственную гуманитарную помощь. Три колонны еще вчера отправились из Киева, Харькова и Днепропетровска. Речь идет о 75 грузовиках. И эти грузовики уже прибыли в Луганскую область, в город Старобельск. По словам уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию ситуации на востоке страны Ирины Геращенко, речь идет о 800 тоннах гуманитарного груза. И как сейчас сообщается, украинская помощь получит в первую очередь города Луганской области Северодонецк, Лисичанск, Счастье и Горное. Буквально вот в эти минуты колонны украинских машин направляются вот именно в эти города.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. В пятницу украинские военные подтвердили информацию ряда западных журналистов о вторжении российских БТРов на территорию Украины. Колонна российской бронетехники и военных грузовиков пересекла границу Украины на захваченном сепаратистами КПП Изварина, рассказали в штабе антитеррористической операции. О том, что нынешней ночью 23 российские бронемашины с сопровождающей техникой пересекли границу Украины примерно в 200 километрах к востоку от Донецка, рассказал корреспондент британской газеты «Гардиан» Шон Уокер, находящийся на месте событий. По его словам, движение этой колонны вряд ли можно считать свидетельством полномасштабного вторжения российских войск на Украину, и неясно, как глубоко и как надолго она вошла на украинскую территорию, но это несомненное подтверждение того, о чем говорят власти в Киеве. Российские военные действуют внутри Украины, считает Шон Уокер. Информацию о российской российской бронеколонне, вошедшей на территорию Украины, подтвердил и корреспондент британской газеты «Телеграф» Роланд Олифант, также работающий на границе. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Что вы видели, где вы находились в этот момент? Что это за колонна?
Ну, смотри, мы были у российского города Донецка, который прямо у границы.
Мы были в российском городе Донецк, который находится прямо рядом с границей России и Украины. Чуть-чуть не доезжая до города, восточной его стороны, мы нашли колонну из БТРов, нескольких маленьких фур, машин. Уже было темно. Сначала они стояли на повороте на какую-то старую дорогу, потом двинулись, и мы немного так по-партизански, что ли, поехали на нашей машине. Они ехали по очень маленьким, не главным дорогам. В каком-то месте наш навигатор показал, что мы уже в Украине. Место, где они пересекли границу, там был какой-то забор, что-то вроде маленького пункта пропуска, а может быть, это была дыра в заборе, которую они сами и сделали раньше. Колонна была достаточно большой, но там были не танки, а БТРы. Тяжелой военной техники не было, были фуры, КАМАЗы, Уралы и несколько гражданских машин. У нас не было времени посчитать точно, сколько машин. Понимаете, мы были в такой ситуации, темно, и тут мы видим, как происходит какая-то секретная военная операция. Мы не могли там находиться очень долго. Вот что мы видели.
Стоит там очень долго. Ну вот, которые мы видели.
На этой технике были какие-то опознавательные знаки российских вооруженных сил?
Знаете,
На этих машинах, которые мы нашли на некоторых, например, на бензовозе, были российские черные автомобильные номера, то есть номера военных. Других опознавательных знаков на бронетехнике я не видел. Я даже не знаю, что именно я должен искать на бронетехнике, чтобы узнать, российская она или нет.
Ясные, ну, знаки.
Скажите, пожалуйста, Роланд, а тот факт, что они пересекли границу России и Украины, об этом вы как бы судите вот по показаниям своего навигатора?
Ну да.
То есть они прошли не через тот самый пункт Изварина?
Я думаю, это не был пункт Изварина.
Было темно, я думаю, это была просто какая-то маленькая дорога. Просто здесь, вы знаете, как это получается, нет полной границы, есть села, через них идут дороги, которые пересекают границу. А может быть, эту дорогу они создали сами, сделали дырку в заборе и ушли в поле. Там было 23 БТР. От места, где мы их нашли, до границы было 10 километров. И потом наш навигатор показал, что мы уже в Украине. Мы уже давно слышали от украинской стороны, что российская техника идет через границу. Сами не видели и хотели узнать, правда это или нет. И, честно говоря, когда мы начинали гнаться за ними, мы думали, что они вряд ли пойдут через границу вот так открыто. Было впечатление, что это достаточно обычная для них рутинная операция. Не было какой-то нервности, все было достаточно спокойно.
Конечно, достаточно спокойно.
Но они стояли в Донецке не там, где стоит вот эта колонна из белых КАМАЗов, в другом месте.
Я не думаю,
что это как-то связано с конвоем. Конвой стоит недалеко от трассы М4. Эта колонна стояла на 40 километров ближе к границе. Я не думаю, что это как-то связано с гуманитарным конвоем.
Это был корреспондент британской газеты «Телеграф» Роланд Олифант. Ранее украинские политики и западные СМИ высказывали опасения, что вместе с гуманитарной помощью на Украину может быть доставлен военный груз для сепаратистов, а на обратном пути россияне могут прихватить командиров сепаратистов с собой. В связи с этим автоколонну называли даже «троянским конем». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На Западе тем временем обсуждают заявление российского президента Владимира Путина, сделанное им накануне в Крыму на встрече с депутатами Государственной Думы России. Путин заявил, что разработанная в России программа развития вооруженных сил ставит амбициозные цели, на реализацию которых выделяется 20 триллионов рублей. Но Москва, по его словам, не занимается милитаризацией, и вся проводимая работа – это очень серьезный дополнительный импульс для развития оборонной промышленности. Также Владимир Путин сказал, что Россия сделает все возможное для остановки кровопролития на востоке Украины, высказался против изоляции России от внешнего мира, но заверил, что Россия не согласится с попытками оказывать на нее давление. Россия, заявил президент, готова выходить из международных договоров в одностороннем порядке, если это отвечает интересам страны. Западные средства массовой информации особо отмечают еще одно высказывание Путина о том, что Крым может стать некой линией примирения. И пишут, что во вчерашнем выступлении президента в Ялте, возможно, действительно прозвучал сигнал о готовности пойти на деэскалацию конфликта на Украине. Однако, как сообщает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский, на Западе в целом и в США в частности, речь Путина была воспринята скептически.
Одним из первых западных лидеров, отреагировавших на ялтинскую речь Владимира Путина, был генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который выразил сомнение в искренности заявлений российского президента. К сожалению, мы уже слышали подобные декларации в прошлом, но они не были воплощены в какие-то практические дела. Даже наоборот, сказал Расмуссен во время визита в Норвегию. Американские официальные лица заявления Путина, в том числе и его выпад в адрес США по вопросу о договоре о наступательных стратегических вооружениях, подробно не комментировали, а представительница Государственного департамента Мария Харф с юмором ответила на вопрос о том, что в Соединенных Штатах думают о визите российского президента в Крым. «Насколько мне известно, он единственный турист, который отправился туда нынешним летом», сказала Харф, рассмешив собравшихся на брифинге в Государственном департаменте журналист. «Но если говорить серьезно», добавила она, «туристический бизнес Крыма рухнул с момента вторжения туда России. Люди туда просто не едут, и из-за этого экономика региона хромает. Так что Крым стал большим бременем для аннексировавшей его России». Американские специалисты говорят, что даже если в речи Путина на самом деле прозвучали примирительные ноты, вряд ли кто-то в Вашингтоне готов принять заявление российского президента за чистую монету. «Пока заявления Путина в Вашингтоне были восприняты со скептицизмом», сказал в интервью «Радио Свобода» старший научный сотрудник Гудзоновского института Ричард Уайтс. «У многих такое ощущение, что мы это уже слышали. Путин говорил добрые слова, но его действия добрыми не были. Мне думается, что в Вашингтоне хотят подождать и посмотреть, что произойдет с прибывшим к границе с Украиной российским гуманитарным конвоем». С Ричардом Уайтсом согласен заместитель директора по связям с Конгрессом Вашингтонского фонда в защиту демократии Борис Зильберман. «Люди уже научились судить о Путине по его делам, а не потому, что он говорит в своих речах, тем более в речах, которые, как выступление в Ялте, скорее направлены на западную, нежели на внутреннюю аудиторию. Здесь, в Вашингтоне, от Путина ждут, чтобы он отвел российские войска от границы с Украиной и дистанцировался от сепаратистов». По мнению Бориса Зильбермана, если в речи Путина и есть примирительные ноты, то это можно истолковать по-разному. С одной стороны, считает он, Путин, возможно, выступает с такими речами для отвода глаз, в то время как Россия планирует более агрессивные действия по отношению к Украине. С другой стороны, в связи с потерями, которые на Украине несут пророссийские сепаратисты, Путин, возможно, действительно ищет пути деэскалации конфликта и готов на его дипломатическое решение. Ричард Уайтс из Гудзоновского института считает, что Путин, по всей вероятности, понимает, что позиции России на востоке Украины сейчас выглядят проигрышными, и он готов на деэскалацию. Но одновременно с этим он хочет безоговорочно дать понять, что вопрос Крыма решен раз и навсегда. На мой взгляд, Путин понимает, что его позиции на востоке Украины не так прочны, как казалось ранее, и он готов оставить этот вопрос позади. С точки зрения Путина, если ему удастся де-факто добиться признания российской оккупации Крыма, точно так же, как он де-факто добился признания оккупации в Грузии, то он может считать себя победителем. Ричард Уайтс не исключает возможности, что к примирительным речам Путина также подтолкнули введенные Западом против России санкции. Борис Зильберман из Фонда в защиту демократии обращает внимание на тот факт, что многие политики в Вашингтоне считают, что введенных до сих пор санкций недостаточно. Он, в частности, сказал, что целый ряд американских законодателей выразили недоумение по поводу того, что санкции не предусматривают прекращение соглашения о закупках Соединенными Штатами у российской государственной компании «Рособоронэкспорт» вертолетов для передачи их афганским вооруженным силам. Более того, некоторые законодатели отмечают, что санкции в области энергетики распространяются на будущие сделки в России, но оставляют в силе уже действующие проекты. По словам Бориса Зильбермана, американские законодатели в случае необходимости готовы настаивать на более жестких санкциях.
Рассказывал Владимир Дубинский. А сейчас вернемся к ситуации непосредственно на востоке Украины, в Донецке. Сторонниками самопровозглашенной Донецкой Народной Республики задержан художник, член арт-группы «Мурзилки» Сергей Захаров. Захаров пропал неделю назад. Родственники и друзья поначалу не знали, где он находится, однако впоследствии выяснилось, что он оказался в заложниках в захваченном сепаратистами здании Службы безопасности Украины. И в отношении него, цитата, «ведется следствие». Сергей Захаров получил известность благодаря инсталляциям на улице столицах Донецка, критикующим действия так называемого министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, командиров отрядов сепаратистов и их действий. Группа «Мурзилки» была основана после первой донецкой уличной инсталляции 11 июля этого года, когда нарисованные на фанере фигуры сепаратистов одновременно появились на нескольких центральных улицах. Захаров пригласил в группу своего друга, писателя Сергея Мазуркевича, который теперь добивается освобождения художника. Как именно, Мазуркевич рассказал в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
Он уже неделю находится в здании СБУ в городе Донецке, в подвалах, и ведется то, что условно можно назвать следствием, потому как на самом деле я не представляю, какое может быть следствие у людей, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам или имеющим правоохранительным органам России отношения. Потому что республика ДНР как таковая существует только в их воспаленном воображении. Даже непонятно, какими законодательными актами они руководствуются. Совершенно непонятно, что ему инкриминируется, потому как никаких уголовно наказуемых деяний он не совершал. Единственное, что он делал, это размещал свои работы на центральных улицах города Донецка. В крайнем случае, разве что это может быть административное правонарушение, но никак уголовно наказуемое деяние. И на каком основании человек находится, можно сказать, в тюрьме, совершенно непонятно.
А при каких обстоятельствах Сергея Захарова задержали?
Не совсем понятно, как этим гражданам удалось на него выйти. 7 числа он вечером приехал в свою мастерскую, и буквально через 5-10 минут туда явились 4 вооруженных людей и один гражданин в штатском, после чего его вместе с компьютером и заготовками для работы забрали в фургон и отвезли в здание СБУ.
Как долго Сергей размещал свои работы на улицах Донецка? Мне кажется, что это буквально вот 2 недели прошло с того момента, как появилась его первая инсталляция.
Первая была 11 июля еще. Он сразу несколько работ разместил. Из них самая резонансная это была шарика в форме ДНР. И несколько других работ. Бойцы в форме ДНР в разном виде. То есть у кого одного маска клоуна была, у другого лицо смерти. Вот такого рода работы. Это была самая первая акция. Следующая была через несколько дней, когда известного боевика Моторолу он изобразил похожим на черта, с рожками, с копытцами, с хвостиком и с невестой. И разместил это возле дворца бракосочетания, где за несколько дней до этого этот же боец Моторола, у него был акт бракосочетания с этой дамой. Была еще одна после сбитого Боинга картина, размещенная тоже в центре Донецка. И самая резонансная работа была, это портрет Стрелкова Гиркина, который представляет пистолет к виску и подпись «Просто сделай это». Эта работа была размещена в центре Донецка на стене кинотеатра «Комсомолец». Провисела, наверное, 2 часа, но она пошла гулять уже по интернету. Даже аватарки у некоторых людей я видел именно вот эту его работу.
Сергей Захаров до этого занимался подобными инсталляциями или это была его реакция на происходящее в городе?
До этого он художественное образование, но он активно не выставлялся, картины не продавал. Но вот эти вот акции, это было выражение его протеста, потому что настроения в городе именно такие, похожие, но не все могут об этом сказать. Ну вот он пытался сказать о том, что существуют такие настроения с помощью своих акций.
Речь идет о том, что эта группа, то, видимо, вы тоже принимали участие в этих работах.
Впервые я об этом узнал, когда он 11 июля, после того, как первые работы разместил, он мне прислал смс, чтобы я посмотрел в Фейсбуке фотографии и начал делать репосты. Ну, после этого я активно подключился, потому что у меня больший круг знакомых и очень много друзей в социальных сетях. В целом я человек публичный, поскольку занимаюсь литературной деятельностью, то мне легче было этим всем заниматься. И вот с тех пор я подключился к его акциям, но только в плане раскрутки, потому что я сейчас нахожусь в безопасном месте, и мне это все было легче сделать.
Кто придумал название «Мурзилки»? И что оно означает?
Он сам. Изначально было, по-моему, просто мурзилка. Я предложил ему сугубо с целью конспирации сделать вид, что это группа и что это не один человек. Но на самом деле это предложение, наверное, не самую лучшую роль сыграло в том плане, что теперь пытаются от него вот эти все товарищи узнать, а кто же еще был в группе. Раскручивать его в плане того, что он был на связях, как они говорят, с сукрами. То есть они не верят в то, что человек может по собственному желанию, по велению своего сердца делать то, что делал он. И они считают, что он получал указания откуда-то из центра.
С донецким писателем Сергеем Мазуркевичем, другом арестованного сепаратистами донецкого художника Сергея Захарова, беседовала Александра Вагнер. Продолжаем информационную программу «Время свободы», которую, напомню, вы можете слушать на коротких волнах радио «Свобода» и на нашем сайте свобода.орг. Политические и военные конфликты России с соседними странами почти всегда сопровождались запретами на импорт различной продукции из государств, с которыми у Москвы портились отношения. Особое внимание всегда вызывали алкогольные войны, запреты на поставки тех или иных видов алкоголя, которые долго действовали, например, в отношении Молдавии и Грузии. Не стал исключением в этом правиле и российско-украинский конфликт. С сегодняшнего дня вступает в силу запрет Роспотребнадзора на импорт в Россию украинского пива и ликера водочных изделий. Некоторые украинские пивные и водочные марки последние годы были довольно популярны у россиян. Например, пиво «Оболонь» и водка «Хортица». Впрочем, после этого запрета некоторые украинские алкогольные бренды останутся на прилавках российских магазинов, поскольку их продукция разливается и в России. А вот российские производители пива и водки, если Украина введет аналогичные ответные санкции, возможно, будут вынуждены полностью уйти с украинского рынка, рассказал Радио Свобода эксперт, руководитель Российского центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Много ли алкогольной продукции импортировалось России из Украины? Лишатся ли российские потребители каких-то привычных напитков? Ведь некоторые украинские бренды были и остаются довольно популярными в России, например, водка «Хортица», пиво «Оболонь» и другие.
По итогам первого полугодия 2014 года импорт пива из Украины почти 55 миллионов литров. Крупнейший экспортер – это «Оболонь», 93% общего объема. «Санинбев» Украина – 5,3%. «Полтав» пиво – около 1%. «Перша» – приватно-броварня – 0,4%. Пиво безалкогольный комбинат «Радомышль» – 0,15%. Водки и ликероводочных изделий поставлено по итогам первого полугодия из Украины 11,8 миллионов литров. Крупнейшие экспортеры – «Хортица», национальная водочная компания, это «Хлебный дар». «Хортица» ввезла 77% водки «Элвы» из Украины, которая здесь продана. Национальная водочная компания – 19%. Все эти поставки водки сюда, украинская, они примерно заняли 2,5% рынка водки и ликероводочной продукции на территории России. Что касается по пиву, то это еще меньшая доля, то есть это менее 1% продаваемого пива на территории России. Исчезнет вот из того, что перечислено, только пиво «Оболонь» как торговая марка, пока они здесь не договорятся по розливу на российском заводе, на российской пивоварне. Вот это торговая марка.
А украинская водка в России разливается, украинские бренды?
Украинская водка разливается, «Хортица» здесь льет водку. Поэтому, в общем-то, эта торговая марка, она по-прежнему здесь будет представлена. Вот поэтому, в общем-то, единственное, что увидит наш российский потребитель, это отсутствие «Оболонь» через некоторое время, когда остатки будут проданы. Но, опять-таки, украинцы могут пойти по пути «Хортица» и здесь разливать вот эту свою «Оболонь». Может быть, какая-то из транснациональных компаний, которая у нас производит 85% пива в России, ну, 4 компании, «Карлсберг», «Хайнекен», «Эйбиенбёв» и «Фест». Может быть, кем-то из них будет договор подписан.
А для украинских производителей пива и водки этот запрет – существенная потеря?
Наибольшие потери для «Оболони», конечно. У них точно сейчас бизнес прекратится здесь, в России, то есть, по крайней мере, на какое-то время, потому что даже если они с кем-то договорятся здесь разливать, им нужно будет пройти соответствующие там процедуры получения необходимых разрешений и тому подобных вещей, которые требуются для наличия на рынке вот этой торговой марки. А все остальные просто переведут, вот «Хортица», например, переведет сюда, наверное, производство большее количество будет водки именно российского производства под торговой маркой продаваться. Sunbeef, ну, понятно, что здесь у них там 16, по-моему, заводов в России, поэтому никаких проблем, я думаю, у них особо не будет. Вот именно украинское подразделение, да, оно потеряет там рынок. А Абалонь — это чисто украинская компания, поэтому по ней, при том условии, что 93% импорта украинского пива — это именно Абалонь, то есть вот наиболее существенные потери.
Если Украина введет аналогичные ответные санкции, запретив ввоз алкоголя из России, насколько сильно это ударит по российским производителям? Ведь на полках украинских магазинов российские пиво и водка встречаются довольно часто.
Если говорить про экспорт наш в Украину, ну, например, пиво, то это по итогам первого полугодия 13 миллионов литров на сумму 8 миллионов долларов. Примерно 20%, 21% импорта российского пива приходится на Украину. Понятно, что основные поставщики — это Балтика, Эфес, Sunbeef, Хайнекен. То есть они львиную долю пива экспортировали на Украину. Если говорить по поводу водки, ликера водки, то у нас доля импорта водки на Украину составляет 22% от общего экспорта водки и ликера водки. Всего было по итогам первого полугодия отправлено туда порядка 4,5 миллионов литров на сумму около 10 миллионов долларов. Основные поставщики — Русский Стандарт, Топаз.
Ну, то есть, в общем, по цифрам получается, что если Украина запретит в ответ импорт российского алкоголя, пива, я имею в виду, и ликероводочных изделий, то для российских производителей это цифры сопоставимые.
Ну да, то есть, в принципе, россияне потеряют, да. То есть, при этом, в отличие от украинцев, которые здесь уже наладили розлив водки на территории России, российские, по-моему, там бренды не производятся, насколько я знаю.
Запрет на ввоз украинского пива и водки, о котором я говорил с руководителем Российского центра разработки национальной алкогольной политики Павлом Шапкиным, вступает в силу сегодня. А вот санкции против производителей сельхозпродукции из США и Европы действуют уже неделю, с 8 августа. Впрочем, в московских супермаркетах и магазинах помельче все запрещенные продукты пока есть, и ажиотажа в их скупке не наблюдается. Дмитрий Потапенко, один из основателей сети продуктовых гипермаркетов «Пятерочка», а ныне управляющий в сфере ресторанного бизнеса, полагает, что большой экономической войны между Россией и Западом не будет, а формально запрещенные продукты приедут в Россию из Белоруссии. Об этом он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
Задача любой войны — это победа на наиболее выгодных для победителя условиях. А для этого важно тратить минимальное количество ресурсов. Не стоит напрягаться. Более того, я бы на месте бы наших руководителей вообще бы просто позвонил в 3-4 СМИ и запретил бы обсуждать какие-либо санкции. Это бы обошлось бы дешевле, чем вести хоть какую-то пропаганду.
Сегодня я был в Ашане. Полки завалены товарами, в том числе продуктами из стран ЕС, нектарины и желтые сливы из Испании, французские яблоки Golden, персики из Греции, руккола из Италии, литовские шпроты – все по старой цене. Мерчендайзеры говорят, это последние партии товаров, на их месте будет что-то другое, но не говорят пока что. А что будет, на ваш взгляд?
Импорт заместит импорт, тут даже вариантов не может быть. Другое дело, что он придет по другой цене и с другими документами. Есть позиции, которые заменить достаточно сложно, потому что просто, к сожалению, в голове обывателя яблоко — это яблоко, хотя яблоко — это несколько разные вещи из разных стран, из разного там калибра, весового, вкуса, органолептического. Там, ну, то есть у яблока такое количество параметров, что ТТХ его можно там рассматривать годами. Но в каждой сеть будет, каждый ритейлер будет выкручиваться по-своему. А полки не останутся пустыми не потому, что так утверждает правительство, а просто иначе, если останутся пустыми полками, то разорятся все магазины, причем это не важно, большая сеть или единичный магазин. То операционные издержки никто не снизит. От того, что мы ввели санкции против зарубежного фермера польского, там условно говоря, от этого аренда резко не упадет, зарплата не упадет, налоги не упадут, поэтому операционные издержки, то есть магазин есть сам по себе, хочет всегда, каждый день.
А как будете выкручиваться вы со своими кафе, ресторанами и магазинами?
Выкручиваться нам не очень легко, но и не очень сложно. Мы, в общем, понимали, что будет санкционный список, поэтому, в общем, на прилавках уже появятся, я думаю, что белорусские и польские яблоки. Вот. Ну и все остальное, потому что ранее Если внимательно посмотреть нашу статистику торговли с Белоруссией, у нас прекрасно из Белоруссии идут белорусские ананасы, не менее хорошо идут белорусские персики, ну и далее по списку. Александр Григорьевич ведет очень правильную политику. Он не присоединится ни к каким санкциям, использует свою страну как перевалочную базу.
Беларусь – это тот коридор, через который будут идти в Россию европейские продукты питания?
Ну, как один из вариантов, потому что вариантов будет много, потому что помимо заместить впрямую импортозамещение устроить невозможно. К сожалению, вот тут вот обсуждение вот этого польской истории, что типа вот Польша является основным производителем яблок, это опять-таки у нашего потребителя и обывателя несколько идиотская информация, самым крупным производителем Польша всего лишь на 5-м или 6-м месте, причем сразу могу сказать, что Китай производит яблок больше, чем первая пятерка вместе взят. Но просто надо понимать, что периодически мы же слышим от обывателей, что да я не буду есть то химическое дерьмо, которое у вас лежит в магазинах. Ну вот я могу сказать, что по органолептике китайские товары, даже называясь аналогично европейским товарам, они по органолептике для нас будут неприемлемы по вкусу. Как говорится, 72% поддерживает санкции, значит, должно есть и яблоко, которое будет китайским. Русские китайцы братья навек.
А что с российскими яблоками?
Может быть, она и вкуснее. Я не знаю, там, что говорит пропаганда и что любят говорить люди при опросах. Только, к сожалению, когда они приходят в магазин, все заканчивается одним. Они выбирают цены. По ценой они выбирают все. Выбирают они в основном товары транснациональных корпораций. Поэтому рассказы о том, что они проявляют пищевой патриотизм, это все не более чем болтология. Потому что когда они утверждают, что они берут местное молоко, они забывают, что это местное молоко упаковано не во что-нибудь, а в тетрапак, выработанное на зарубежного сухого молока, а оборудование это тоже немецкое либо голландское. Соответственно, ну хорошо, если это там русские руки, хотя зачастую это опять-таки таджикские или там молдавские какие-нибудь доярки. Поэтому, в общем, в надписи на молоке местный фермер, я боюсь, что кроме надписи все остальное зарубежное. Любим поговорить о том, что уж картошку-то, селедку мы типа поедим. Ну, вообще-то надо вспомнить, что посевного материала, то бишь из того, чего растится картошка, у нас, извините, он на 90% голландский. Поэтому мы сейчас сможем, как говорится, досанкционироваться. Бедная Норвегия, которая была не при делах и не объявляла нам санкции, в результате, собственно говоря, нашего демарша, присоединилась к этим санкциям.
Если бы Россия объявила еще санкции, к примеру, запретила ввоз алкоголя, оливкового масла и каких-то консервов, каков ваш дальнейший шаг, будь вы западным поставщиком этих продуктов?
Я бы на их месте запретил ввоз семенного материала. Картошку. Все, у вас не будет пищевой промышленности. Я бы запретил ввоз типа семенника, то бишь, извините, спермы канадских бычков и далее везде. Не будет больше промышленности. Свинины, ЖФК и далее везде. Там много составляющих.
Это оборудование, потому что европейцы очень взвешенно подходят к санкциям. Они стараются не навредить своему народонаселению и своим предпринимателям, понимая, что это кровь и соль и основа, в общем-то, экономики их государств. Поэтому те санкции, которые мы применили, как Россия, против европейских предпринимателей, они будут компенсированы все из брюссельского котла, скажем так. Поэтому, чтобы минимальными средствами, как говорится, щелкнуть по носу, это перекрытие оборудования для переработки всего сырья и материалов, которые производятся на территории Российской Федерации, ингредиентов, запасных частей, инженеров, программного обеспечения и далее везде. И, в общем, все мы понимаем, что любая машина, тем более промышленная машина, которая что-то производит, не может работать без регулярного технического обслуживания. Даже там, где есть наши спецы, которые научены где-то за рубежом, все равно останутся запасные части, которые воспроизвести невозможно ни в коем разе.
Цены вырастут.
Государство может 300 раз контролировать чего-то, но государство не существует понятия государства. Государство – это некая машина должна была быть. Но на сегодняшний день государевы мужи – это самые крупные бизнесмены, а все остальные – это так крошки с их стола. Вот если осознать, что есть структура очень крупного бизнеса, который принадлежит государевым мужам, а это энергокомпании, дорожные компании, ну и в том числе там налоговые органы, это тоже бизнес, в общем, сейчас. Они построенная система на благо простого гражданина. Они свои аппетиты ограничить не смогут, а это основные издержки во всех полудохлых частных бизнесах. Поэтому контролировать им нечего, свои интересы они будут отстаивать. В общем, о повышении налогов уже нам заявлено, и налоги будут однозначно повышаться, а количество проверок будет увеличиваться.
На ваш взгляд, Путин искусный игрок? Вот многие сейчас говорят, что история с Украиной, с этим Боингом, ему осталось совсем немного, но тут разные сценарии. Сумеет выкрутиться из этой ситуации?
Владимир Владимирович, вообще не надо ничего выкручиваться. Как я уже сказал, это всего лишь неумение работать более низшего персонала, просто надо было вызвать на ковер персонал, занимающийся идеологией, сказать, значит, так, 3-4 звонка в основные СМИ, чтобы про санкции никто ничего не говорил. Я вас уверяю, что была бы тише благодать. Поэтому здесь выкручиваться не из чего. Собственно говоря, у основной элитной верхушки все замечательно, но остальные, да, почувствуют этот удар по кошельку. Но в чай не в первый раз за последние 12 лет ЖКХ, который принадлежит исключительно государству, подорожало в 17 раз. Народ долготерпив, а разговор о том, что это все закончится бунтом, не более чем болтология, потому что разница между 17-м годом и существующей ситуацией в том, что все сидели слишком, были разделены на классы. Сейчас разделения на классов нет, поэтому революция просто физически невозможна. Максимум, на что возможно, это дворцовый переворот. Ну, а это уж Владимир Владимирович умеет замечательно откручивать головы своим дворцовым, что называется, товарищам.
Это было интервью с Дмитрием Потапенко, одним из основателей сети продуктовых гипермаркетов «Пятерочка», о том, как уже действуют на саму же Россию введенные ей санкции против американских и европейских производителей сельхозпродукции. Вы слушаете, напомню, информационную программу «Время свободы» на волнах Радио Свобода. И сейчас мы переходим к непосредственно российским новостям. Российские власти не прекращают давление на независимые некоммерческие организации, даже после того, как Министерство юстиции получило право без решения суда вносить НКО в реестр так называемых иностранных агентов. Накануне газета «Известия» опубликовала материал, в котором утверждается, базирующаяся в Челябинске организация «Голос Урал» незаконно получает иностранное финансирование США и выполняет роль посредника в получении иностранных средств для деятельности ассоциации «Голос», занимающейся независимым наблюдением за выборами по всей России. По данным «Известия», эта деятельность заключается в том числе в подготовке акций протеста накануне и во время предстоящих этой осени выборов в российских регионах. В ассоциации «Голос», которая в июне этого года уже была принудительно внесена в реестр иностранных агентов, обвинения отвергают. Из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Общественную некоммерческую организацию «Голос Урал» обвинили в нарушении закона об НКО. Это обвинение прозвучало в публикации газеты «Известия» 14 августа. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб заявил в интервью изданию, что «Голос Урал» получает деньги из-за рубежа и сравнил организацию с драконом, у которого отрубили одну голову, а вторая осталась. Между тем, руководитель НКО «Голос Урал» Юрий Гурман категорически отверг обвинение в получении финансирования из-за рубежа.
Получает иностранное финансирование и готовит протесты на выборах на деньги США. В каких-то публикациях там идет вообще бред о том, что «Голос» занимается шпионажем в интересах США, готовит подрывные акции на выборах и так далее и тому подобное. Прокомментировать, кроме как бред, не могу, потому что никогда этим не занимались. Более того, всегда заявляю о том, что не являемся в этом смысле политической организацией, не стремимся во власть, не преследуем цели поддержки кого-либо из кандидатов в партии. Наша задача, чтобы соблюдался интерес избирателей.
По словам Гурмана, на данный момент у возглавляемой им организации два источника финансирования. Это президентские гранты, а также пожертвования российских физических и юридических лиц.
Один грант мы получили на 7 миллионов, грант на следующий год уже мы получили, значит, который начнется в проекте с октября по август следующего года, 5 миллионов. Объявлено сбор пожертвований от российских граждан и российских юридических лиц в других источниках на сегодняшний день.
В материале «Известий» говорится, что «Голос Урал» будет проверять Министерство юстиции, хотя в этом году организацию уже проверяли налоговая инспекция и областная прокуратура.
Налоговая проверка у нас прошла в июле месяце. Пришли представители налоговой, объявили о том, что они проводят для нас повторную проверку. Но как бы в соответствии с налоговым кодексом, насколько мы это понимаем, основание для проведения повторной проверки – это проверка налоговой, которая нас проверяла. То есть это налоговая злополучие. Они копировали в прошлый раз, там два ящика документов откопировали. Сейчас пришли, взяли они опять, посидели полдня, посмотрели, взяли тайм. налоговой проверки. Сказали, мы к вам через месяц придем. Весной была там проверка прокуратуры. Так бы фальсификаторов на выборах ловили и следили за ними. Да? Потому что когда выявляют и говорят о том, что там голос не выявил ни одного нарушения, но это же обман, потому что на самом деле выявлены нарушения. Да? Вопрос, почему никто не реагирует на эти выявленные нарушения. Они ведь до сих пор висят на сайтах и на сайте Центральной избирательной комиссии в системе Госвыбора.
Никаких серьезных нарушений закона в ходе проверок, проведенных сотрудниками налоговой инспекции и прокуратуры, найдено не было.
Никаких нарушений там не найдено. Там мелкие претензии, придирки. Больше того, налоговики говорили так о том, что беда вообще, конечно, там той бухгалтерской отчетности, которую у вас, там и тому состоянию документов, конечно, могут позавидовать все компании, которые там в бизнесе проверяли.
В статье «Известий» упоминается съезд представителей ассоциации «Голос Урал», который был проведен при посредничестве граждан Литвы и на деньги, полученные из этого государства. При этом издание ссылается на неназванных участников мероприятия, которые якобы рассказали о том, что на съезде их учили методом давления на власть, организации проведения массовых акций протеста в ходе всей избирательной кампании, включая день выборов. Юрий Гурман назвал эти утверждения инсинуациями.
То, что там инсинуации предпринимают о том, что вот, значит, это мероприятие там в Санкт-Петербурге финансировалось, но проводились там семинары партнерские организации, участвовали в ней граждане Российской Федерации, так сказать, свободные граждане, которым мы запретить участвовать в этом не можем. Мы обсуждали там, в том числе, и темы, волнующие нас, и что из этого. То есть в чем здесь криминал? Это такая очередная травля и дискредитация перед днем голосования. Кому-то не нужно и кому-то не нравится, что будет общественное наблюдение на выборах. Кто-то хочет дискредитировать систему наблюдения. Я не могу назвать заказчика. Я не знаю, кто это человек.
Юрий Гурман заявил, что ведет сейчас консультации с юристами на предмет возможных разбирательств со средствами массовой информации, которые распространили сведения, не соответствующие действительности. Не исключает он возможности предъявления судебных исков к этим изданиям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
А в завершение программы «Время свободы» сюжет из столицы Афганистана, Кабула. Каждый житель этого города знает, где находится названный в честь американского президента Большой базар Обамы, который процветал на протяжении последних лет. Однако с выводом из Афганистана иностранных войск этот рынок опустел. Уход сил международной коалиции ухудшил экономическое положение не только тех, кто торговал на базаре Обамы, но и сотен тысяч других афганцев, рассказывает Андрей Шароградский.
В эпоху расцвета базара Обамы там можно было найти практически все, начиная от подержанной электроники, военных сапог, спальных мешков, камуфляжной формы, вплоть до американских продуктов питания, таких как виноградный сок фирмы Уэлч, сыры Крафт и маринад Хайнц 57. Теперь на узких улочках базара, тесно заставленных киосками и крошечными магазинчиками, пугающе пусто. Некоторые американские товары еще можно найти, но их количество сокращается, как, впрочем, и число покупателей. Подобная картина – результат вывода войск международной коалиции из Афганистана и закрытия иностранных военных баз, откуда и появлялось большинство товаров, продававшихся на базаре. В прошлом году Шаиб зарабатывал до 2000 афгани в день, это около 35 долларов США. Теперь его заработок лишь несколько сотен афгани. Если в ближайшие месяцы ситуация не улучшится, ему придется закрыть свой магазин.
Мы продаем лишь 1/10 от того, что удавалось продать раньше. Большую часть времени мы не зарабатываем даже на аренду. В этом году на фоне сокращения военного присутствия торговля упала. Мы на работе с утра до вечера, но мы просто болтаем целыми днями, потому что никакой торговли нет.
По словам торговцев, с сокращением ассортимента американских товаров полки их магазинов стали заполняться дешевыми товарами из соседних Китая, Ирана и Пакистана. В 2011 году иностранное военное присутствие в Афганистане достигло своего пика. В стране находилось около 800 баз, на которых дислоцировалось 130 тысяч иностранных солдат. К концу прошлого года количество баз сократилось до 80. К концу 2014 года их останется совсем немного. Закрытие военных баз оказало губительное воздействие на экономику Афганистана. Выросла безработица, предприниматели покидают страну, вывозя с собой свои капиталы. Пожилой продавец Шахгаси, проработавший на базаре последние 6 лет, считает, что вывод войск международной коалиции и споры вокруг результатов президентских выборов породили ситуацию неопределенности и напугали людей. Они перестали тратить деньги и откладывают их на черный день, говорит Шахгаси.
Когда ситуация с безопасностью и экономикой были лучше, практиковались и инвестиции, и траты. Если существует возможность тратить деньги, есть работа. Мы ощущаем на себе последствия этой цепной реакции.
Удача отвернулась от Шахгаси. Пытаясь добиться лучшей жизни для своей семьи, состоящей из 8 человек, Шахгаси приехал в Кабул почти 10 лет тому назад из восточной провинции Лагман. И до прошлого года все ему удавалось. Теперь, по его словам, он не знает, куда направиться и где заработать на жизнь. На протяжении 3 десятилетий войны базар Обамы сменил несколько названий. Изначально он был назван базаром Брежнева в честь бывшего советского генерального секретаря Леонида Брежнева, при котором советские войска оккупировали Афганистан в 1979 году. Впоследствии рынок был переименован в базар Буша в честь бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего, отправившего войска в Афганистан в 2001 году. Хозяева лавок перешучиваются по поводу будущего названия рынка. Один предлагает Абдулла Абдулла, намекая на возможного нового президента Афганистана, другой выкрикивает имя Ашраф Гани, это соперник Абдуллы на выборах, другой – возможный глава афганского государства. Один из старожилов рынка даже предлагает непопулярного Хамида Карзая, уходящего президента, правившего страной на протяжении последних 10 лет. Джамал Хан считает, что базар должен сохранить свое нынешнее имя. Американцы завоевали эту страну, но в то же время они привнесли экономическое развитие, отмечает Ахмат. Мы не должны об этом забывать. Афганец по имени Атикула тоже оставался практически без заработка. До сих пор основным его источником была свалка рядом с американской военной базой в Баграме. Там он находил старые вещи, которые потом продавал на рынке. Сейчас военных на базе гораздо меньше, меньше и возможностей что-то найти.
Я начал торговать утиль-сырьем 3-4 месяца тому назад. Однако дела идут неважно, никто не продает и не покупает. Что мне теперь делать? Работы нет, и других источников заработка тоже нет.
Атикула впервые попал в Баграм в 2004 году. Он заключил контракт на бетонирование взлетной полосы на авиабазе. По истечении этого контракта он заключил еще один на поставки на базу цемента и асфальта. Однако в начале этого года он был неожиданно уволен. «Они мне сказали, что больше во мне не нуждаются, потому что уезжают», — рассказывает Атикула. Теперь он собирается вернуться на родину, в восточную провинцию Нангархар. 11,5 миллионов афганцев, почти 40% населения страны, живут, по данным Международных сил содействия безопасности, в радиусе 5 километров от, по крайней мере, одной из военных баз или другого военного учреждения в Афганистане. На протяжении последних 13 лет они являлись работодателями для десятков тысяч афганцев, поваров, уборщиков, неквалифицированных рабочих, перевозчиков и охранников. Это изменило демографическую карту страны. Афганские фирмы поставляли фрукты и овощи, воду в бутылках. Компании по перевозкам осуществляли эти поставки, строительные компании занимались строительством, а логистические организации обеспечивали их совместную деятельность. Согласно данным специального инспектора по проектам реконструкции Афганистана, только за 2011 и 2012 годы американское правительство и другие организации выплатили афганским компаниям более 5 миллиардов долларов США по заключенным контрактам. Заработки почти 90% населения Кабула, это около 5 миллионов человек, напрямую зависят от 75 военных баз НАТО и афганских военных учреждений, говорится в отчете ООН. Согласно подсчетам Всемирного банка, экономический рост в Афганистане, составлявший в 2012 году более 14%, в прошлом году упал до почти 3%. Ожидается, что в этом году он продолжит уменьшаться. Неопределенность финансового положения страны еще более обострилась в связи с нерешенностью ситуации вокруг результатов президентских выборов. В начале этого года 50-летний бородач Халим потерял свою работу на авиабазе в Баграме. Теперь он сводит концы с концами, торгуя фруктами, овощами и сигаретами сладка. По его словам, это очень нелегко.
На протяжении 7 лет у меня был контракт по укладке дорожного покрытия на взлетно-посадочные полосы авиабазы. Теперь я арендую ларек. Количество людей в Баграме сократилось. Те, кто остался, ничего не покупают, потому что у них нет денег.
На протяжении многих лет Баграм был преуспевающим городом, центром предпринимательства и многочисленных возможностей. Теперь все изменилось. Город приходит в упадок. Баграм располагается в северной провинции Афганистана Парвани. Его население более 200 тысяч человек. Пустеют городские базары, когда-то наполненные импортными товарами и электроникой, закрываются предприятия. Город покидают люди, приехавшие сюда в поисках работы. По словам главы Совета регионального развития Баграма Ильясуддина Бахши, всего несколько лет назад на базе работало около 50 тысяч афганцев. Лишь небольшая часть из них не потеряла работу. Ожидаются дальнейшие сокращения. Многих увольняют без объяснения причин.
Сокращение оказало огромное воздействие на Баграм. 80% жителей Баграма денег хватает лишь на питание один раз в день. Немногие теперь работают на базе. Большинство было уволено.
Местные жители выражают свое недовольство происходящим всеми доступными им методами. В последние месяцы, по мере роста числа увольнений, они провели несколько демонстраций перед воротами базы. Один из местных чиновников в течение недели держал голодовку. Молодой местный активист Хатиб Ахмад недавно открыл организацию, помогающую молодежи найти работу в округе. Массовая безработица, по словам Ахмада, уже оказывает свое разрушительное воздействие на город. Безработица действительно резко ухудшает ситуацию. Молодежь оказывается замешанный в мелких преступлениях, кто-то из них присоединяется к боевикам, отмечает Ахмад.
Многие молодые люди уволены американцами с базы и остались без работы. Это подтолкнуло многих из них к насилию, убийствам и воровству.
На закате Атикула запирает свалку и возвращается домой к своему 15-летнему сыну. На протяжении последних 13 лет американцы были оккупантами, говорит Атикула. Однако они потратили много денег на восстановление Афганистана. И неизвестно, какое будущее ожидает страну без них.
Об экономической ситуации в Афганистане после ухода из страны войск международной коалиции рассказывал Андрей Широградский. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!